Часть четвертая. Я узнал много такого, чего я от него не ожидал. Меня, конечно, не удивляло то, что военным человеком, служакой, он оказался плохим, даже просто негодным, но чего я не ожидал, так это того, что и храбрости в нем особенной не замечалось, что в сражениях он имел вид унылый и вялый, не то скучал, не то смущался. Всякая дисциплина его стесняла, внушала ему грусть. Дерзок он был до сумасбродства, когда дело шло только о нем лично. Не было такого безумного пари, от которого бы он отказался, но делать зло другим, убивать, драться он не мог. Быть может, от того, что сердце у него было доброе, а может быть, от того, что хлопчата бумажная, как он выражался, воспитание его изнежило. Самого себя истреблять он был готов всячески, во всякое время, но других нет. «Черт его разберет», — толковали в нем товарищи. «Дряблый он, тряпка и отчаянный какой-то, просто оглашенный». Случалось мне впоследствии спрашивать Мишу, какой-то злой дух его толкает, заставляет пить запоем, рисковать жизнью и тому подобное. У него всегда был один ответ — тоска. «Да чего тоска? Как же, помилуйте!» Придешь и таким образом в себя очувствуешься, станешь размышлять о бедности, о несправедливости, о России. Ну и кончено. Сейчас тоска, хоть пулю в лоб. Закутишь поневоле. Россию-то зачем сюда приплел? А то как же? Нельзя. Оттого я и боюсь размышлять. Все это у тебя и тоска это от бездействия. Да не умею я ничего делать, дяденька, родной. Вот взять да жизнь на карту поставить, паралипе да щек за воротник — это я умею. А вот научите меня, что мне делать, жизнью из-за чего рискнуть, я сию минуту. Да ты живи просто, зачем рисковать? Не могу. Вы скажете, необдуманно я поступаю, как же иначе? Станешь думать, и, Господи, что в голову полезет? Это немцы одни думают. Как тут было разговаривать с ним? Отчаянный ты и полно. Из числа кавказских легенд, о которых я упомянул, расскажу вам две, три. Однажды в обществе офицеров стал Миша хвастаться вымененной шашкой. Настоящий персидский клинок. Офицеры выразили сомнение, точно ли клинок настоящий. Миша заспорил. «Да вот!» — воскликнул он наконец. «Говорят насчет шашек первый знаток Абдулка Кривой. Поеду к нему и спрошу». Офицеры изумились. «Это какой Абдулка? Что в горах живет? Немирный?» «Абдулхан? Он самый и есть. Да он тебя за лазутчика примет, в клоповник засадит, а не то этой самой шашкой голову тебе срежет. Да и как ты доберешься до него? Там сейчас сцапают. А я все-таки поеду к нему». «Пари, что не поедешь, пари!» И Миша тотчас оседлал лошадь и поехал к Абдулке. 3 дня пропадал. Все были убеждены, что пришел к оглашенному конец. Глядь, вернулся. Пьянехонек и с шашкой, только не с той, которую повез, а с другую. Стали его спрашивать. — Ничего, — говорит, — добрый Абдулка человек. Сперва точно кандалы велел мне на ноги набить и даже на кол посадить собирался. Только я объяснил ему, зачем приехал, и шашку показал. И не задерживай ты меня, — говорю, — выкупа, — говорю, — за меня не жди. Гроша у меня за душою нет и у родных не имеется. Удивился Абдулка, посмотрел на меня единым своим глазом. «Ну, — говорит, — делибаш ты, урус, должен я тебе верить? Верь, — говорю, — я не лгу никогда». И точно, Миша никогда не лгал. Опять посмотрел на меня Абдулка. «А пить вино умеешь?» «Умею, — говорю, — сколько дашь, столько и выпью». Опять удивился Абдулка, Аллаха помянул, и велел он тут своей дочке, что ли, хорошенькой такая, только взгляд как у чекалки, притащить бурдюк. И начал я действовать. «А шашка твоя, — говорит, — фальшивая, вот возьми настоящую, и теперь мы с тобой кунаки. А пари вы, господа, проиграли, платите». Вторая легенда о Мише вот такого свойства. Он до страсти любил карты, но так как денег у него не водилось, и карточные долги он не платил, хотя шулером никогда не был, то играть с ним уже никто не садился. Вот однажды он начал приставать к одному товарищу офицеру. «Сыграй да сыграй с ним. Да и ты проиграешь, не отдашь. Деньгами точно не отдам, а левую руку себе прострелю вот этим самым пистолетом. Да какая мне от этого выгода будет? Выгоды никакой, а все-таки любопытно. Разговор этот происходил после попойки, при свидетелях. Точно ли показалось офицеру любопытным Мишино предложение, только он согласился. Принесли карты, началась игра. Мише повезло, он выиграл 100 рублей. И тут противник его ударил себя по лбу. «Какой же я олух!» — воскликнул он. «На какую удочку попался? Кабы ты проиграл, стал бы ты себе простреливать руку. Как же, держи карман!» «А вот ты и соврал!» — возразил Миша. — Я и выиграл, да руку себе прострелю. Он схватил пистолет и, бац, прострелил себе руку. Пуля пролетела насквозь, а неделю спустя рана зажила совершенно. В другой еще раз ехал Миша ночью с товарищами по дороге, и видят они, возле самой дороги зияет узкий овраг, вроде расселены, темный-притемный, дна не видать. «Вот, — говорит один товарищ, — уж на что Мишка отчаянный, а в этот овраг не прыгнет?» «Нет, прыгну!» «Нет, не прыгнешь, потому что в нем, пожалуй, сажени 10 глубины, и шею сломить можно!» Знал приятель, за что его задеть, за самолюбие. Очень оно было у Миши велико. «А я все-таки прыгну. Хочешь пари? 10 рублей!» «Изволь!» И не успел товарищ выговорить это слово, как уже Миша с коня долой в овраг и загремел по каменьям. Все так и замерли. Прошла добрая минута, и слышат они, словно из земной утробы доносится Мишин голос, глухо таково. «Цел! В песок попал! А летел долго! 10 рублей за вами! Вылезай!» — закричали товарищи. «Да, вылезай!» — отозвался Миша. «Черта с два вылезешь тут! Вам теперь за веревками да за фонарями ехать надо. А пока, чтобы не скучно было ждать, бросьте-ка мне фляжку!» Так и пришлось Мише просидеть 5 часов на дне оврага, и когда его вытащили, у него плечо оказалось вывихнутым. Но это нисколько его не смутило. На другой же день костоправ из кузнецов вправил ему плечо, и он действовал им, как ни в чем не бывало. Вообще здоровье у него было удивительное, неслыханное. Я уже сказывал вам, что он до самой смерти сохранил почти детскую свежесть лица. Болезни он не ведал, несмотря на все излишества. Крепость его организма ни разу не пошатнулась. Где бы другой непременно занемог опасно или даже умер бы, он только встряхивался, как утка на воде, и расцветал пуще прежнего. Раз тоже на Кавказе, правда, эта легенда довольно неправдоподобна, но по ней можно судить, на что считали Мишу способным. Итак, раз на Кавказе он в пьяном виде свалился в ручей нижнюю частью туловища. Голова и руки остались на берегу, наружу. Дело было зимою. Ударил сильный мороз. И когда его нашли на другое утро, ноги его и живот сквозили из-под крепкой ледяной коры, намерзшей в течение ночи. И хоть бы насморк он схватил. В другой раз, это было уже в России под Орлом, и тоже в жестокий мороз, попал он в загородный трактир, в компанию 7 молодых семинаристов. Семинаристы эти праздновали свой выпускной экзамен, а Мишу пригласили как милого человека, человека со вздохом, как говорилось тогда. Выпито было чрезвычайно много, и когда, наконец, веселая ватага собралась к отъезду, Миша, мертвецки пьяный, находился уже в бесчувственном состоянии. У всех 7 семинаристов были одни только троечные сани с высоким задком. Куда было деть безответное тело? Тогда один из молодых людей, вдохновившись классическими воспоминаниями, предложил привязать Мишу за ноги к задку саней, как Гектора к колеснице Ахиллеса. Предложение было одобрено, и, подпрыгивая на ухабах, скользя боком на раскатах с задранными кверху ногами, с вываленной в снегу головою, проехал наш Миша на спине все 2-верстное расстояние от трактира до города и хоть бы кашлянул потом, хоть бы поморщился. Таким дивным здоровьем наделила его природа.